Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки апологетики. И в прошлый раз мы говорили о истории апологетики, о разных особенностях развития апологетики в истории бытия, земного бытия Церкви. И единственное, что хотелось бы добавить к теме прошлого нашего урока, это упоминание о том, что, как мы уже говорили, в 20 веке апологетика, русская апологетика, она тоже была, она носила характер в основном религиозной философии или специфической апологетики в творчестве священников Сергия Булгакова и Павла Флоренского. Мы про это говорили, но вот что хотелось бы упомянуть, что апологетика, она из всех прочих разделов богословия, она менее всего привязана, ну скажем, имеет такую конфессиональную привязку. В том смысле, что ведь мы уже говорили, что апологетика есть отстаивание основных религиозных истин, которые общие, даже не только, скажем, для всех христиан, но и даже общие у нас и с нехристианскими религиозными традициями, религиозными практиками, потому что, скажем, и мусульмане, они верят в Бога, они признают участие Бога в жизни человека, они верят в откровение, в откровенный характер религии, то есть некие основные религиозные верят в веру, то есть исповедуют, что вера является фундаментальным началом человеческой жизни и так далее. То есть апологетика или основное богословие, она как раз вот такая специфическая отрасль богословия, и поэтому можно пользоваться апологетическими сочинениями самых разных людей, не обязательно принадлежащих Русской Православной Церкви, именно как апологетов, как защитников основных христианских истин. Это может быть очень полезно, и многие эти сочинения можно использовать в повседневной практике, те аргументы, те образы, которые они используют. Я назову только два, но в нашей русскоязычной аудитории самых известных имя английских апологетов — это Честертон и Льюис, Клайв Льюис. Один из них — Честертон — католик, Клайв Льюис — он англиканин. Но их в данном случае конфессиональная принадлежность, она отходит на второй, может даже на третий план. И вот то, как они отстаивают необходимость веры, осмысленность, разумность религии, и очень важно и очень часто отстаивают непреложность нравственных норм, нравственного поведения, вот, и это творчество может быть использовано. У Честертона есть замечательная книга, целиком посвященная апологетике христианства, защите христианства и перед лицом атеизма, и перед лицом язычества. Книга называется «Вечный человек». А у Клайва Льюиса есть тоже такая книга, которая называется «Просто христианство». где он отстаивает именно христианский взгляд на жизнь, на мир перед лицом взгляда атеистического, не углубляясь и не акцентируя внимание на известных ему и сознаваемых им конфессиональных отличиях. Он понимает, что есть и православие, есть и католицизм, есть его английский протестантизм, но вот в своих апологетических работах они не останавливаются на этом, не зацикливаются на этом, они отстаивают истины общие для христианства, вообще независимо от того, к какой конфессии человек относится. Вот это первое, что хотелось бы упомянуть. И второй момент, о котором тоже в начале нашей беседы должно сказать, это вообще состав апологетики, из чего она состоит, или какие современные ответвления, направления апологетики существуют. В первую очередь, конечно, это естественно-научная апологетика, которая связана именно в основном с аргументацией научного свойства, научного характера, то есть это тот отдел апологетики, то направление апологетики, которое пытается вести диалог с наукой, с естественной, в первую очередь, наукой, физика, там, химия, астрономия, биология, как раз на предмет, не сказать грубо, согласования Библии, скажем, и научных данных, а с тем, чтобы, скажем, не было непреодолимой бездны между научным мировоззрением и церковным мировоззрением. То есть, используя данные науки, люди отстаивают и библейские, и богословские истины, и христианский взгляд на жизнь, но именно используя известные, доступные открытия естественно-научные. Или, скажем, тоже очень хороший момент, саму методологию науки. То есть так, как наука устроена, чем она занимается, на каких принципах она развивается, это тоже очень полезно для защиты истин христианской веры, самой христианской веры перед лицом атеизма, который мнит, что наука, она отвечает на все вопросы, что ее методология способна избавить от проблемы религии вообще, что оно, само научное мировоззрение приводит к тому, что ни о какой вере, ни о каком христианстве, ни о каком религии, ни о какой религии мыслить просто становится невозможно. И вот рассказать такому человеку, у которого в основном такие, во-первых, советские, во-вторых, ультрапозитивистские взгляды на науку, рассказать ему, что отнюдь не все так просто в этом мире, и наука не является единственным способом получения знаний о мире и не является абсолютным способом получения знания о мире. И, кроме того, сама структура науки, само, скажем, содержание науки, получение наукой знания о мире, оно тоже отнюдь не так просто и оставляет место для многих явлений, которые вполне, скажем, разрушают такой ультрапозитивистский взгляд на науку. То есть имеется в виду, что и в науке есть место таким явлениям в жизни, скажем, как вера. Но об этом мы в свое время тоже поговорим. Второе направление апологетики – это философская апологетика, которая в основном занимается именно философским рассуждением о истине, о бытие, о человеке, о месте человека в мире, о тех явлениях, которые есть в человеке, о разуме, о вере и так далее. Третье направление апологетики – историческая апологетика, очень узкая, специфическая отрасль ответвления апологетики, которая использует в основном сугубо библейско, на библейском материале. Ее задача – доказать, что явления, описанные в Библии, действительно имели место быть. И в корпусе книг Ветхого Завета, и самое-то главное, что христианские события, то есть евангельские события, которые описаны о жизни, страдании, смерти, воскресении Иисуса Христа, вот каким образом история подтверждает действительно фактологию вот этих событий, что эти события действительно были, какие документы, какие источники, какие свидетельства есть, что вот доказывают реальность, по крайней мере, безусловную реальность евангельского повествования. Четвертое направление апологетики – это направление нравственной апологетики, в наше время чрезвычайно актуальное, может быть, на мой взгляд, едва ли не актуальнее, чем все другие прочие, потому что все-таки, скажем, естественно-научная апологетика и философская апологетика, и уж тем более историческая апологетика предлагает только, ну скажем, достаточно узкую аудиторию, где эти все аргументы, этот инструментарий апологетики может быть применен, потому что от человека, с которым мы говорим, скажем, на языке естественно-научной апологетики, требуется, ну, чтобы он был как минимум имел университетское естественно-научное образование. Это как минимум. То есть это очень специфическая узкая среда университетской молодежи или, скажем, научное сообщество. Философское примерно этим же контуром обрисовывается, историческое практически вообще в наше время по большому счету никому не интересно, потому что исторические документы, сколько бы их мало ни было, но они известны, они доступны, и практически все образованные люди про наличие этих документов, подтверждающих действительно историческую, скажем, дающие историческое обоснование евангельским событиям, по большому счету все эти документы известны, и с этой точки зрения никто сейчас практически, кроме уж совсем полуобразованных, малообразованных людей или, скажем, людей очень старшего поколения, которые выросли под воздействием советской пропаганды, вот по преимуществу эта историческая апологетика уже никого не волнует. Все знают, что это было, и никто не осмеливается возражать и говорить о том, что все Евангелие – это выдумка. Нет оснований исторических сомневаться в достоверности описанных в Евангелии событий, хотя по-прежнему, разумеется, сам факт воскресения Иисуса Христа, он и не может быть исторически обоснован, и не должен быть, и не может быть исторически обоснован. Но то, что Христос был, то, что это происходило, что Он был в Иудее, что Он жил в Палестине, что Он был распят в Иерусалиме, распят при Понтии Пилате, о том, что ученики разошлись по империи, о том, что они делали, как они привели к тому, что вся Римская империя стала христианской, вот это все однозначно имеет историческую обоснованность. Но по большому счету это никому не интересно. А вот нравственная апологетика очень актуальна, потому что, во-первых, она интересна и всем актуальна для каждого человека. Во-вторых, потому что именно против нравственности, разумности нравственных оснований и более всего и восстает дух века сего, дух времени, в котором мы живем, и размывает границы правильного и неправильного, разумного и неразумного чрезвычайно сильно. Так что человек, человеческая природа разрушается, человек приходит в состояние, когда ему, в принципе, вообще никакие истины, не то что религиозные, а вообще никакие истины становятся недоступными, потому что фактически человек попадает в ситуацию абсолютной индивидуализации, атомизации, когда он сам себе истина, он сам себе правило, он сам себе закон, он сам себе культурная норма, он сам себе все, он сам себе Бог, он сам себе дьявол, он все сам для себя. И никакие аргументы, никакой разговор, никакой диалог, никакое понимание с этим человеком выстроить невозможно, потому что ни одни общепринятые, какие угодно, разумные, нравственные, психологические, культурные, воспитательные, политические, экономические категории человек не признает. И начинается это вот размывание в первую очередь через размывание нравственных оснований, разумности нравственных оснований. Вот эта апологетика, она, конечно, очень нужна каждому человеку, и об этом говорить надо более всего, и доказывать, что все нравственные основания, они, все те религиозные нравственные нормы, которые прописаны в священных книгах религиозных сообществ, все эти правила нравственные, которые прописаны, скажем, в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, они имеют разумное обоснование, и все, что противоречит этим правилам, неразумное, неразумно по существу, что все правила, которые прописаны в религиозном сообществе, они человечны и направлены на созидание и общества, и человеческой природы, а все, что отметает эти нравственные правила, оно приводит к разрушению человека и разрушению человеческой природы. Вот о чем должна говорить нравственная апологетика. И последнее направление апологетики, так называемое теодицея, буквально оправдание Бога. Тоже в наше время очень актуальная вещь, актуальная потому, что вопросы об этом часто задают люди, с которыми мы беседуем, с которыми мы вступаем в диалог, которым мы хотим что-то рассказать о Христе, или люди, которые знают, что мы христиане, они с болью и обидой возмущаются, как им кажется, неправильным поведением Бога. Вот. И в силу этого само теодицея – это защита Бога, оправдание Бога. И область этой апологетики, она рассуждает о причинах зла, о существе зла и, что гораздо более важно всем окружающим людям, почему на земле возможны страдания, почему Бог допускает смерти невинных, страдания невинных людей, почему в этом мире существует вот сама эта проблематика невинного страдания людей. Это, как, наверное, каждый понял, тема очень часто поднимается людьми, которые знают, что мы верующие люди. Это их более всего возмущает. И, конечно, важно понимать, что в разговоре о Боге, особенно в таком специфическом разговоре с людьми о Боге, которым является апологетика, ведь все-таки это, ну скажем, специфическая сфера богословия, специфическая форма разговора о Боге, когда мы вынуждены защищаться, защищать. Мы уже говорили, что основной инструмент защиты, на котором строится апологетика, является разум. И поскольку все наши построения, с помощью которых мы защищаем нашу веру, они априори разумны, потому что в апологетике невозможны, скажем, явления такого рода, что вот о мне Бог сказал, или святому было такое видение, или, скажем, Христос открыл такому-то человеку то-то и то-то. Это все вещи, значимые для людей, живущих внутри церкви, для людей, уже разделяющих церковную жизнь, церковный опыт, для людей, стоящих вне ограды и сомневающихся или негодующих на церковь или на Бога. Вот эти все аргументы, эти все словосочетания, они как красная тряпка для быка. Потому что, ну, ты веришь, да, что вот это откровение было, а может, ничего и не было. Может, он выдумал все это. Может, только об этом где-то написано. Может, ничего подобного не было. Ты сам можешь мне показать такое видение. Ты сам можешь сделать так, чтобы Христос пришел мне и стал частью моего опыта. Эти все вещи, они, ну, вот не воспринимаются сознанием неверующего человека, сомневающегося человека, у которого есть пока еще единственное орудие размышления, познания мира – это разум. И именно вот на основании разума мы можем строить нашу апологетику. Мы об этом говорили. Но в результате этого создается некая опасность. Опасность, что мы забудем о том, что христианство – это не есть доктрина, христианство не есть идеология, христианство не есть мировоззрение, точнее, это не только мировоззрение. Христианство – это жизнь в Боге, жизнь во Христе, жизнь во благодати Святаго Духа. Христианство – это жизнь. И об этом ни один человек, отстаивающий истины христианской веры, забывать ни в коем случае не должен. Забыть это невозможно, потому что иначе человек просто потеряется. Он будет отстаивать истины христианской веры как некие мировоззренческие принципы, как некие доктринальные положения, и он может убедить человека в том, что христианство правильно, что все в христианстве разумно, что христианство действительно логично, и человек согласится с этим. Но этого чрезвычайно мало и тому, кто убеждал другого, и тому, кто убедился в истинах христианской веры, потому что само знание о Христе, знание о том, что христианство правильно, знание о том, что есть церковь, и это не, и там туда необходимо ходить, и то, что там велят, необходимо исполнять, само себе убеждение и убежденность в этом не спасает. Спасает соединение с Богом, богопознание, знание Бога, а не знание о Боге, соединение с Богом, жизнь в Боге, именно которая подается силой, действием, благодатью Святаго Духа. И если этой жизни в Боге нет, если этого богопознания нет, то, можно сказать словами апостола Павла, то суетна вера, суетна упование. Ведь не случайно апостол Павел в известном месте своего первого послания к Коринфянам, 12-13 глава, об этом так категорично говорит, что если человек даже горы переставлять будет, или все имущество свое отдаст, или имеет такое знание, что умнее всех и всех переубедит и переспорит, и что этот человек может и бесами руководить, управлять, и отгонять их, и прогонять их, но при этом не имеет вот этого коренного отличия христианина, любви Но любви не как вот мы ее себе понимаем, а так, как понимают ее апостолы, любовь как жизнь Христа в человеке, изливается эта любовь в сердце человека благодатью Святаго Духа. Вот если эта благодать есть в человеке, то, конечно, он даже в малой степени, он спасается. Сама эта благодать и есть спасение. И вот в наших защитах христианской веры мы не только должны сами не забыть о том, что христианство все-таки это в первую очередь жизнь в Боге, но и другому человеку должны это показать, должны к этому приобщить, должны поделиться той полнотой жизни, тем богообщением, которому сами причастны, той полнотой жизнью, которая в нас жительствует, чтобы эту полноту дать другому человеку. Потому что есть христианство, как и всякая истинная форма жизни, оно непередаваемо, вполне непередаваемо в человеческих словах. Ее можно вкусить, можно получить семя, которое прорастет. Но заменить вот эту жизнь во Христе, заменить жизнь словесного семени Божьего в самом себе только словами об этой жизни, словами о правильном и о хорошем, и о добром, и о настоящем невозможно. То есть надо еще и жить. И очень часто люди иногда сами не имеют этого опыта богообщения, этого опыта жизни в Боге. И поэтому, принося свое свидетельство другим, нечем им поделиться. И люди уходят, хотя и убежденные силой наших слов, но не насыщенные жизнью в Боге. А иногда люди, даже имея эту жизнь в себе, забывают, что не все можно объяснить и нужно объяснять словами. Надо человеку помочь преодолеть препятствия, но по-настоящему вкусить полноту знания Бога можно только прибегнув к жизни в Боге, прибегнув к таинствам церковным, через которые Бог действует в человеке и начинает жить человеке, меняя его жизнь, преображая его жизнь, созидая его жизнь, как жизнь во Христе. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.